Глава 71. В превращенном в больничную палату кабинете Ханна лежала с открытыми глазами. Девушка попыталась выпрямиться и сесть на кровати. Пейтон попросила ее не вставать.
«Что случилось?»
— хриплым, ослабевшим голосом спросила Ханна. Пейтон прикинула, что ей можно рассказать, а что нет, и решила не мучить интерна лишними подробностями. Потом все равно узнает.
«Нас спасли».
Ханна прикрыла глаза, тяжело вздохнула.
«Мы летим домой?»
«Не сразу. Надо сделать пару телефонных звонков. Ты в надежных руках. Я скоро вернусь».
Выйдя за дверь, Пейтон включила телефон и набрала номер сотового Эллиота. Соединение произошло без единого гудка.
«Вы позвонили на линию операции «Биощит». Если вы находитесь внутри санитарной зоны, нажмите 1. Если вы находитесь вне санитарной зоны, нажмите 2».
После короткой паузы записанное сообщение повторилось. «С какой стати?» Телефон Эллиота переключен на справочную линию. Об операции «Биощит» Пейтон слышала впервые. Не связана ли она с инициативой Конгресса под названием «Проект Биозащита» по накоплению жизненно важных вакцин, выдвинутой после террористического акта 11 сентября 2001 года? Из любопытства Пейтон нажала 1, как если бы звонила из санитарной зоны.
«Если вы сами или кто-либо в вашей семье заболел, нажмите 1. Если вы имеете квалификацию по одной из востребованных профессий, нажмите 2. Востребованными являются профессии, связанные с военным делом, медициной, охраной правопорядка, пожаротушением, оказанием неотложной помощи и содержанием мест заключения. Если вы звоните из оперативного центра, нажмите 3. Во всех остальных случаях нажмите 0. Если вы нажали на 0, рассчитывайте на длительное ожидание ответа. В настоящий момент время ожидания ответа составляет 6 часов 18 минут».
Пейтон дала отбой и попыталась дозвониться до других коллег по ЦКПЗ. Она помнила наизусть лишь несколько номеров, однако все звонки по-прежнему переключались на горячую линию операции «Биощит». На звонок в Центр чрезвычайных операций ЦКПЗ ответило другое автоматическое сообщение.
«Вы позвонили в штаб операции «Биощит». Если вы транспортируете полезные грузы и нуждаетесь в уточнении пункта доставки или маршрута, нажмите 1. Если вы востребованный квалифицированный работник, ищущий распределение, нажмите 2. Если вы обнаружили не прошедших сортировку лиц вне закрытой санитарной зоны, нажмите 3».
От последней фразы у Пейтон застыла кровь в жилах. Что еще за сортировка лиц? Сообщение автоматически повторилось, вариант разговора с оператором отсутствовал вообще. Пейтон нажала 2. Ей ответил неприветливый мужской голос.
«Назовите имя и личный номер социального страхования».
Пока он вводил ее данные, Пейтон сказала.
«Сэр, у меня имеется крайне важная информация».
«Местонахождение?»
«Дадаап, Кения».
Наступила долгая пауза.
«Ваш оперативный участок — спортивная арена «Филлипс». Немедленно доложите о готовности к работе».
«Что?»
«Спортивная арена «Филлипс» находится...»
«Я знаю, где она находится. Послушайте, я руководила группой работников ЦКПЗ в Кении, той самой, что первой столкнулась с мандерским вирусом».
Ее собеседник, наконец услышав, о чем она говорит, замолчал.
«У меня есть информация о происхождении вируса и возможном лекарстве от него. Мне необходимо связаться с ЦКПЗ».
В трубке послышался лихорадочный стук пальцев по клавиатуре.
«На какой номер вам лучше звонить?»
«Вы поняли, что я только что сказала? Я знаю, с чего началась пандемия и возможное место, где хранится лекарство».
«Я вас понял, доктор Шоу. Мы получаем по 100 звонков в час от научных работников и врачей, которые утверждают, что у них есть информация о лекарстве. Они стоят в очереди, которую обрабатывает научный ассистент. Они вам перезвонят».
«То есть вы ставите мой звонок в очередь, и мне позвонят?»
«Именно так».
«Вы серьезно?»
«Да».
«Как вас зовут?»
Капрал Треверс».
«Когда все это закончится, капрал, газеты и телевидение раскопают, почему погибло так много народу. Они выявят узловые точки, в которых люди, наделенные критически важными полномочиями, приняли неверные решения. Такие моменты, когда правильное решение могло бы изменить ход вспышки заболевания и сохранить жизнь миллионам, если не миллиардам людей. Сейчас как раз такой момент. Соединить меня с научными сотрудниками или кем-либо из ЦКПЗ. На это уйдет всего несколько секунд. Вы можете спасти много людей».
«Извините, у меня и номера их нет».
Пейтон задумалась.
«Вы еще на линии?»
«Да-да».
«Ваш номер телефона не читается. Для ответного звонка потребуется надежный номер».
Пейтон открыла настройки и продиктовала номер. Треверс поблагодарил.
«Капрал».
«Я вас слушаю».
«Сколько сообщений в этой очереди?»
316.
Доктор покачала головой.
«Скажу напоследок, капрал. Я ведущий эпидемиолог ЦКПЗ. Меня отправили в Кению, когда стало известно о вспышке. Возможно, об этом написано в ваших документах или в моем личном деле. Я непосредственно участвую в расследовании. Любой, увидевший мое сообщение, немедленно поймет, кто я такая. Они позвонят мне первой. Вы должны передвинуть мое сообщение в самое начало списка, вы понимаете?»
«Вам требуется какая-либо помощь?»
Пейтон откинула голову назад и зарычала. Дав отбой, она открыла браузер. Если связаться с ВОЗ, они помогут выйти на ЦКПЗ. Однако телефонного номера ВОЗа она не знала. Ее мысли вернулись к Йонасу. Она вспомнила, как номер его телефона высветился на экране всего неделю назад. Если бы они разделились в Кении, возможно, он был бы жив. Близость к ней обернулась смертельной опасностью. Веб-страница ВОЗ переправила запрос Пейтон на сайт под названием «Еврощит», где ей предложили ввести данные о себе в обмен на адрес ближайшего центра Еврокордона. Вопросы были схожими с теми, что задавал оператор ЦКПЗ. Очевидно, в Европе действовал аналогичный протокол реагирования на катастрофическую пандемию. Пейтон попыталась открыть еще несколько веб-страниц, но повсюду вместо них открывались либо «Биощит Америки», либо «Биощит Европы», либо аналогичные органы азиатских стран и России. Стало совершенно ясно. То, что происходило в Америке, творилось по всему миру, причем одновременно. Неужели наступает новое темное средневековье? Десмонд со смартфоном в руках стоял, прислонившись к стене кафетерия.
«Нашел?» — спросила она.
«Да», — рассеянно ответил Десмонд.
«Все веб-адреса замкнуты на пару экстренных сайтов. Телефонные звонки переключаются на справочную линию».
«Приложение еще работает», — пробормотал Десмонд.
Новость обрадовала Пейтон. В кромешном мраке появился просвет.
«И что?» — возбужденно спросила она.
«На этот раз я получил координаты какого-то объекта на острове Северной Шотландии. Там практически никто не живет».
Пейтон уловила в голосе друга раздражение. Видимо, он надеялся узнать что-то более существенное или просто был под впечатлением от увиденного в лагере. Она передала свой разговор с оператором биощита. О положении в Америке, Европе и тем более на Шетландских островах, где они надеялись найти лекарство, оставалось только догадываться.
«Если в Великобритании объявлен полный карантин, нас собьют, едва мы появимся в британском воздушном пространстве».
«До него еще надо долететь», — заметила Пейтон. «Ты умеешь водить самолет?»
«Понятия не имею», — с ироничной улыбкой ответил Десмонд. «Запамятовал. Выясню, когда попробую».
Пейтон бросила на него подозрительный взгляд, не понимая, шутит он или нет.
«Шутка», — с усмешкой добавил Десмонд. Оставалась Эйвери.
«Я ей не доверяю», — сказала Пейтон, не называя спутницу по имени.
«Она тебе не нравится».
«Верно. К тому же я ей не верю. Слишком уж ловко она нас спасала».
«И своевременно».
«А ты ей веришь?»
Десмонд шумно выдохнул.
«Хотел бы. Очень странно не помнить, что со мной случилось, какие между нами были отношения. Невозможно передать словами». Он заглянул в глаза Пейтон. «О наших отношениях я тоже не прочь все до конца узнать». Доктор не ответила. «Почему ты не хочешь рассказать?»
«Все уже в прошлом», —
тихо ответила она. Десмонд помолчал несколько минут, потом достал из кармана мобильник.
«Мне нужен человек, которому можно довериться. Я соврал, Эйвери. Приложение, которое я обнаружил в Берлине, на самом деле называется Labyrinth Reality. Я взял два одинаковых телефона. У себя оставлю тот, что без приложения, а телефон с приложением пусть будет у тебя».
Пейтон взглянула на экран.
«Здесь сказано, что идет скачивание. Скачивание чего?»
«Не знаю. Сообщение появилось, как только был обнаружен вход в лабиринт».
Подняв глаза, Пейтон увидела в коридоре Эйвери. Блондинка подошла беззвучно. Трудно было сказать, когда она появилась и какую часть разговора услышала. Десмонд тоже заметил Эйвери.
«Удалось связаться?» — спросил он ее.
«Телефонная связь не работает. Интернет. Мы в полном мраке».
Пейтон сунула телефон Десмонда в карман. Это движение не скрылось от Эйвери.
«Приложение работает?»
— спросила блондинка у Десмонда. Тот рассказал все, что узнал, включая местоположение загадочного объекта на Шетландских островах, не забыв вставить, что пользовался приложением City Forge.
«Шетландские острова далеко отсюда», — заметила Эйвери. «Где мы возьмем самолет?»
Пейтон двинулась по коридору.
«Сейчас узнаем».
У входа в операционную Элим тихо переговаривался с жительницей деревни, которую Пейтон видела в столовой.
«Как насчет нашей второй просьбы?» — спросила она.
Кенийц улыбнулся.
«Идите за мной».
Он провел их через сектор гуманитарных организаций к взлетно-посадочной полосе. В ее конце стоял большой самолет без иллюминаторов, транспортный. Когда глаза привыкли к темноте, Пейтон различила на борту самолета хорошо знакомый Красный Крест.
«Самолет привез припасы за неделю до эпидемии. Экипаж не выжил. Если знаете, как им управлять, самолет ваш. Среди нас все равно нет ни одного пилота».
Эйвери молча с решительным видом двинулась к транспортнику. Десмонд бросил взгляд Пейтон, говорящий: «Я за ней прослежу». Пейтон поблагодарил Элима, тот лишь отмахнулся.
«Это самое меньшее, что я могу сделать для женщины, которая спасла мне жизнь. Без ZMAP я бы не выжил».
«Меня сумела уговорить сотрудница кенийского Минздрава Ния О'Кеке. Вот кто заслуживает вашу благодарность».
Элим угрюмо кивнул, словно звук имени коллеги вызвал у него досаду.
«Боюсь, Ханну мы не сможем взять с собой».
«Я так и думал. Уверяю вас, я о ней позабочусь».
Пейтон почувствовал, что на доктора можно положиться.
«Я и не сомневалась. Спасибо».
Вернувшись в здание, Пейтон, прежде чем войти в комнату Ханны, сделала глубокий вдох-выдох. Вместе с ней пришли Элим и женщина из деревни. Ханна лежала на кровати с закрытыми глазами. Мониторы отображали показатели жизненно важных функций. Пейтон положила руки на плечи девушки.
«Ханна, ты меня слышишь?»
Интерн медленно открыла глаза.
«Нам надо уехать, о тебе позаботится Элим».
Ханна кивнула, поблагодарила Элима и посмотрела на женщину-африканку.
«Вы из деревни?»
— сказала Ханна. Элим перевел, женщина утвердительно кивнула.
«Ваш коллега Милин Томас привез ее в Мандеру», — объяснил он.
«Милин жив!» Пейтон была вне себя от радости, услышав добрую весть. Ханна была еще более рада. По щеке девушки сбежала слеза.
«Он нашел меня в больнице», — продолжал Элим. «Едва живого. Милин и Тхамирия помогли мне встать на ноги.
Он оглянулся на женщину. «Они придали моей жизни новый смысл. Это самое лучшее лекарство». Наступила долгая пауза. Ханна взяла Пейтон за руку. По лицу Ханны текли слезы, но она сдерживала всхлипы. Пейтон сама задала вопрос, который волновал девушку.
«А где сейчас Милен?»
«Уехал домой, в Атланту. Он кому-то позвонил. Кажется, этого человека зовут Эллиот. Его коллеги организовали перелет несколько дней назад. Он взял с собой двух детей из деревни, надеясь, что ЦКПЗ создаст лекарство от болезни».
Мысли Пейтон лихорадочно забегали. Доставка выживших в ЦКПЗ — это прорыв.
«Милен очень беспокоился обо всех, с кем приехал сюда, но особенно о вас», — добавил Элим, обращаясь к Ханне.
Пейтон почувствовала, как Ханна сжала ее руку. Элим вручил Пейтон припасы на дорогу, еду, воду и, на всякий случай, медикаменты. Пейтон кашляла, кенийский доктор, очевидно, понял, что она заразилась. Антибиотики могли пригодиться только для лечения вторичной инфекции. Когда они шли по коридору, Элим сказал.
«Хотел вас кое о чем спросить».
«Говорите».
«Я тут ухаживал за молодым американцем, Лукасом Тёрнером. Он выжил?»
«Нет, мне очень жаль».
«Мне тоже. Хороший молодой человек. И смелый».
Оба на некоторое время замолчали.
«Спасибо вам за все», — наконец сказала Пейтон.
«Желаю удачи, доктор Шоу».
«Я вам тоже».
В своей комнате Ханна вытерла слезы и закрыла глаза. Она за всю жизнь ни разу не чувствовала себя такой измученной. Она знала, что у нее началась лихорадка, и скоро наступят дни, когда решится жить ей или умереть. Она была к этому готова, потому что теперь у нее появился драгоценный дар — надежда. В другой импровизированной палате доктор Элим Кибет ввел в капельницу антибиотик.
«Вы только зря тратите на меня лекарства», — сказала пациентка.
Несмотря на ухудшение состояния, она все еще говорила твердым тоном. Элим в душе согласился с Пейтон. Ния О'Кеке умела добиться своего, когда хотела.
«Знаете что», — сказал он, — «для вашего же блага будет лучше, если вы перестанете считать себя начальницей этого заведения».
На таком же самолете, только чуть побольше, Пейтон прилетела в Кению. В кабине экипажа стояли 6 кресел с высокими спинками, и имелось свободное место, на котором Пейтон и Десмонд расстелили спальный мешок и легли отдохнуть. На Десмонде были только покрывшиеся пятнами пота короткие шорты и футболка. Мускулатура Десмонда оставалась рельефной, как у кикбоксера или штангиста, а не как у любителей йоги или длительных пробежек. Внимание Пейтон привлекли обвивавшие его ноги шрамы от ожогов. Она вспомнила, как увидела их в первый раз, почти 20 лет назад, в то памятное утро у себя дома. Словно целая жизнь прошла, но странное дело, сейчас Десмонд больше походил на беспечного 19-летнего парня, чем на запутавшегося в проблемах взрослого человека. Ее вновь неудержимо потянуло к нему, как в тот вечер на Хэллоуин. Так, не позволяя уклониться, затягивает в себя черная дыра. Первая искра вспыхнула, едва Пейтон услышала знакомый голос в субботу неделю назад. Вторая, когда имя бывшего бойфренда произнес Лукас Тёрнер. Потом, когда она увидела это же имя, выцарапанным на стенке сарая. Десмонд вызволил ее с корабля и, возможно, спас жизнь Ханне. Пейтон понемногу вновь оживала, словно пробуждаясь от долгого сна. Все не кстати. Их ожидали дела посерьезней. На карту были поставлены жизни многих. Все это куда важнее отношений с Десмондом. Пейтон залезла в спальный мешок и молча легла рядом, чувствуя на себе взгляд Десмонда. О чем он, интересно, думает? Когда он все вспомнит? А если вспомнит, что тогда сделает? Через 5 минут самолет поднялся в воздух и взял курс на Шетландские острова. Несмотря на шум и болтанку, Десмонд быстро заснул. «Совсем измучился», — подумала Пейтон. По мере набора высоты температура в кабине опускалась. Моторы ревели на пределе. Эйвери гнала самолет на максимальной скорости. Пейтон засунула между Десмондом и стенкой самолета несколько подушек на случай, если опять начнется болтанка. Потом вновь залезла в свой мешок и придвинулась поближе, чтобы не мерзнуть. Постепенно она ощутила, что ее лихорадит. В кабине стоял холод, но лицо горело огнем. Голова болела. Хорошо бы на островах нашелся ключ к разгадке. От этого зависела и ее собственная жизнь. Десмонд что-то пробормотал. Пейтон за ревом двигателей не расслышала и обернулась. Он по-прежнему спал. Пробормотал что-то еще. Пейтон наклонилась ухом к самым губам бывшего бойфренда.
«Я разобрался. Фактор X».
Пейтон помнила эту сцену и то, что последовало за ней. А теперь вспомнит и Десмонд. Она достала телефон, который он дал ей на хранение. На экране высветилось сообщение. Скачивание закончено.